Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте. Программа «Цена Победы», очередная программа «Цена Победы», и мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Домарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, если у кого еще не вечер. И сразу же представлю вам сегодняшнего нашего гостя, Александр Широкорад.
Историк, добрый вечер.
Добрый вечер. Историк, специалист по истории военно-морского флота. И сегодня у нас тема, которую мы еще не затрагивали.
Но на которой так настаивают слушатели.
Слушатели и зрители настаивают действительно, что мы поговорили, мы говорили о танках, об оружии, о самолетах очень много, а вот еще ни разу не говорили о подводном флоте. И вот сегодня...
Открываем эту тему.
Открываем эту тему вместе с вами, уважаемая аудитория. Плюс 7985-970-45-45 это номер для ваших вопросов и замечаний, на который вы можете посылать ваши смски. Собственно говоря, еще надо сказать, что еще и до эфира пришло очень много вопросов, что подтверждает то, что сказал только что Дмитрий, что все хотят знать не только о наземных войсках и вооружениях, но и наводных и подводных.
Ну,
вот
да.
Сегодня о подводных мы будем говорить с компетентным экспертом, может быть, даже самым компетентным экспертом, с Александром Широкорадом. Все вступления, по-моему, уже мы сделали,
да.
Можем перейти к беседе.
Да, у меня на языке крутится красивое английское выражение по поводу подводного флота. Во время Первой мировой войны англичане говорили, что подводные лодки – это оружие бедных. Но, тем не менее, еще в Первую мировую войну эти маленькие злобные рыбки показали, что они могут очень больно кусаться. И Германия, которая потерпела поражение, хорошо усвоила уроки Первой мировой и очень серьезно относилась к строительству подводного флота. Вот как все начиналось, Александр?
Ну, первые более-менее боеспособные подводные лодки появились уже ко времени русско-японской войны. Но, тем не менее, они были очень несовершенны. И, собственно, в русско-японскую войну и русский флот, и японский флот затратил большие деньги на приобретение подводных лодок в Америке и в Германии. Причем Америка продавала свои лодки и Японии, и России. Но, тем не менее, прок от них был торжественно равно нулю. Тем не менее, уже с самого начала Первой мировой войны подводные лодки проявили себя достаточно эффективно. Ну, вспомним потопление одной немецкой подводной лодкой У-9 трех британских крейсеров «Хог», «Абукер» и «Краси».
Ну, «Сузитани» – некрасивая история, опять же.
Вот. Да, «Сузитани». Но «Сузитани» дело в том, что англичане, не имея возможности эффективно бороться с германскими подводными лодками, начали против них интенсивную пропагандистскую кампанию. Они объявили, что это пират, подводный пират и так далее. А суть с Лузитанией оказалась им просто манной небесной. Дело же, и вот, например, уже где-то даже в конце 30-х годов писатель Алексей Толстой, которого я, кстати, очень люблю, написал статью, в которой рассказывал о гибели Лузитании, что германская подводная лодка шла параллельно с лайнером. Капитан вышел на мостик, долго рассматривал бинокль танцующих женщин, рассматривал каюту, а потом приказал потопить лодку. Ну, в общем, зверь зверем, но это все равно скорость подводной лодки да, была приблизительно равна скорости пешехода, а Лузитания летела со скоростью 30 узлов. Ну, то есть это все равно, что заглядывать в купе курьерского поезда, пешеходу. Вот. Ну, и дело в другом, что потопление Лузитании было случайностью, и попала в Лузитанию всего одна торпеда, а затем прогремел огромный взрыв. Лузитания перевозила взрывчатку.
То есть на пассажирском корабле?
Боеприпасы, да, это огромный пассажирский лайнер. Причем самое интересное, что об этом стало известно германской общине, может быть, через немецкую разведку, и германская община напечатала, им не дали напечатать эту статью в газетах, ни одна газета не согласилась, они дали в разделе частное объявление о том, что Лузитания везет снаряды и взрывчатые вещества. Тем не менее, пассажиры все равно купили билеты. И последний, вот, почти в это же время, в 2015 году, британская подводная лодка типа Е прорвалась в Мраморное море и потопила там небольшой сравнительно паром, но на нем людей погибло больше, чем на Лузитании. Об этом знают только узкие специалисты.
Александр, давайте сразу сделаем тогда скачок во времени и сразу ко Второй мировой войне, которая началась, как известно, 1 сентября 1939 года. К этой дате чем, с каким подводным флотом подошли конфликтующие стороны?
Ну, у немцев по списку состав был 57 подводных лодок, на самом деле действовать в Атлантике могли от силы 30. А в то же время в советском военно-морском флоте было около 150...
Они все, где они все располагались? Все...
Только в германских военно-морских базах, в Вильгельмсфлаген,
только
в Германии. Да.
Только север.
Да. А советский подводный флот к началу Второй мировой войны насчитывал свыше 150 лодок.
То есть в 3 раза больше.
Дело в другом, что самое интересное, кораблестроительные программы Германии и Советского Союза, как ни странно, были синхронны. И та, и другая была рассчитана на окончание 43-й год. Было это случайно или нет, я не берусь судить, но факт тот, что получилось по судостроительной программе, что оба государства планировали начать в 43-м году войну.
Александр, вот у меня такой вопрос. Вот Версальская конференция. Германии запрещено иметь подводные лодки. Как они выходили из положения?
Ну, я тут добавлю, что не только Германии. Англичане в 22-м году на Вашингтонской конференции поднимали неоднократно вопрос о том, чтобы вообще запретить все подводные лодки.
Как у вас,
да. Но против этого энергично выступили Франция, Италия, Япония, ну, более слабые в морском отношении державы. И в конце концов они отстояли. Германии же категорически было запрещено иметь не только подводные лодки, но даже там торпедные катера и ряд других морских вооружений. Вот. Что же сделали немцы? Немцы пошли так же, как и с остальными видами вооружения, стали их создавать за рубежом. В частности, они создавали подводные лодки в Финляндии, в Швеции и в Испании. Кстати, через Испанию немцы нам передали чертежи и документацию на подводные лодки типа N. Они первоначально нас называли N, немецкая, а потом стали называть S. Ну, это неофициальное название «сталинец». Вот я могу даже показать одну из них.
Давайте
покажу. Вот эта подводная лодка С-56, которая это памятник во Владивостоке. Вот такие подводные лодки. Они имеют немецкое происхождение, но, повторяю, немецко-испанское. Попали они к нам через Испанию. То, что слухи ходили о том,
что... А когда они начали строить?
Они, собственно, начали строить в конце 20-х годов. То есть,
до прихода Гитлера.
То есть они построили в Финляндии лодки. В Финляндии, кстати сказать, не в Германии, а в Финляндии немецкие инженеры строили подводные лодки. В Швеции для шведов, в Испании для испанцев. Причем еще до гражданского
войны. А для себя?
Для себя они не строили. Для себя они начали строить только в 1935 году, после прихода к власти Гитлера. Когда Гитлер уже фактически порвал статьи Версальского договора.
И то есть за 4 года они успели построить 50 штук.
Фактически. Да, они успели построить 50 штук. Это было довольно мало. Но
это уже на своих верфях.
Да, только на своих верфях. И еще одна лодка была. Они даже для Турции строили лодки. И одна лодка они строили для Турции, и ее конфисковали с начала войны в пользу Кригсмарины. Возникает вопрос, а почему получается, что советские, как сказать, военно-морские руководители лучше понимали значение военно-морского флота, что у них было почти в 3 раза больше лодок. А на самом деле и в Германии, и в Советском Союзе были совершенно разные военно-морские доктрины. А немцы планировали использовать подводные лодки так, как они использовали в Первую мировую войну, то есть воевать с судоходством противника. Советские же адмиралы, они были с начала 20-х годов, как же сказать, буквально зомбированы идеей нападения британского военно-морского флота на военно-морские базы Советского Союза, то есть Кронштадт, Севастополь, ну, вспомним, кронштадтскую побудку, когда торпедные катера и гидросамолеты англичане атаковали в 19 году, это было, произвело огромное впечатление. И, в общем-то, вся наша военно-морская стратегия вертелась вокруг обороны баз. И подводные лодки, они должны были действовать не против торговых судов, как в Германии, а против надводных кораблей, которые войдут в Черное море, на Балтику, в Тихий океан, в смысле, к Приморью подойдут. И наши подводные лодки во взаимодействии с надводными кораблями авиации должны были потопить британский Гранд-флит.
Ну да, то есть против боевых кораблей.
Да, и вот тут, вот, если можно, я немножко добавлю, это сыграло очень пагубную роль для на начальном этапе Великой Отечественной войны, как на Балтике, так и на Тихом океане, и особенно на Черном море. Уже в июне 1940 года стало ясно, что Англия фактически обессилена, и она не сможет воевать против Советского Союза. И тогда потребовался новый противник. Кем он мог быть? Германия обладала сравнительно небольшим надводным флотом, и он весь был сосредоточен на Балтике. Тогда наши адмиралы решили, что это будет итальянский флот. Итальянский флот с началом войны войдет в проливы и атакует, соответственно, Севастополь вместо британского флота. В результате, когда 22 июня 1941 года началась война, Черноморский флот, как это ни прискорбно, начал войну с виртуальным итальянским флотом. В частности, по разведданным, было в Черное море якобы вошли свыше 14 итальянских подводных лодок. Подводные лодки атаковывали наши суда. Наши суда атаковывали итальянские подводные лодки. Ну, хорошо, до потерь не дошло, потому что в основном это были свои. Например, «Малютка» атаковала транспорт «Восток», приняв его у самого Севастополя, приняв его за итальянский крейсер, ну, хорошо промазали. Вообще у нас было потеряно, наши моряки потопили по закрытым сводкам, не по Сорфинформбюро, а по закрытым сводкам, свыше 8 подводных лодок в июле-августе. 41-го года.
Своих же.
Нет, своих они не потопили. Тут, правда, есть один печальный эпизод что об одной лодке. Дело в том, что моряки-черноморцы произвели рейд на Констанцу, в ходе которого обстрел Констанцы произвели лидер Москва и лидер Харьков. И вот Москва по официальным сведениям, подорвалась на мине. Москва находилась очень далеко от румынского минного заграждения. И по вахтенным журналам, по всему были вахтенные журналы на Харькове о том, что видят подводную лодку. И с Харькова был открыт огонь ныряющими снарядами по подводной лодке. Румынская подводная лодка, единственным дельфином, стояла в базе, никуда не выходила. А рядом погибла наша подводная лодка «Щука». После войны вышел приказ строжайший о запрете подъема и запрете приближения к этой подводной лодке. То есть она находится в том же квадрате. Ряд историков Севастополя.
До сих пор.
Да.
И до сих пор действует вот этот вот приказ не подходить, да, не поднимать?
Сейчас не знаю, но ряд историков севастопольских, в частности Костриченко, утверждает, что именно наша подводная лодка потопила свой же лидер Москву и сама была потоплена стрельбой с Харькова. Дело в том, что нарезка подводных лодок была произведена за 2 дня до выхода наших надводных кораблей, и причем нарезка перекрывала все побережье Румынии. Лодок было много, а длина румынского побережья невелика, поэтому они не могли не пересечься. Лодки не были поставлены в известность о выходе наших надводных кораблей. Так ли это или нет, но во всяком случае, ну, как говорили юристы дореволюционные, нужно оставить в сильном подозрении.
Вообще, какие силы были у противника на Черном море? Кто туда
прибыл? С кем мы воевали?
Да, с кем мы воевали, потому что, насколько мне приходилось читать, силы эти были не слишком многочисленны и эффективны.
И, судя по всему, немцев там не было.
Ну,
да, естественно, итальянцы.
Поначалу немцев действительно не было. Первые немецкие самоходные баржи появились на Черном море только в самом конце 41-го года. Итальянцев там вообще не было. До апреля 1942 года. И въехали они в Крым на автомобилях. Это диверсионное подразделение, да, 10-й флотилии МАС. Они привезли взрывающиеся катера. Правда, 6 сверхмалых подводных лодок типа СВ перешли из Констанцы морским путем, ну, на буксирах. И они базировались в Форосе и сыграли небольшую роль в блокаде Севастополя в 42-м году.
Чего-то потопили или просто так плавали?
Итальянцы уверены, что они потопили две наших подводных лодки и транспорт «Белосток». Немцы это приписывают себе. Наши там мины и так далее. То есть вопрос спорный, что они сделали. Вот. Но немцы озаботились еще перед войной созданием береговой обороны для Румынии. Румынский флот был, это 4 миноносца, достаточно современные, но каждый из которых был слабее любого советского нового миноносца, эсминца точнее. Но эти миноносцы румынские, они ни разу не вступали в боевые столкновения с советскими кораблями. Только после падения Севастополя румынские миноносцы несколько раз конвоировали транспорты по коммуникации Констанца, Одесса, Севастополь. Больше они никуда не вылазили. Единственная румынская подводная лодка «Дельфинум», она вышла пару раз в 41-м году. Причем она выходила почему-то в район Черного моря, где отродясь не ходили советские суда. Они объявили, что они там потопили кучу наших кораблей, но наши моряки так и не узнали о выходе румынских судов. И никаких даже близких встреч не могло быть вообще. То есть командир румынской лодки, видимо, выбрал очень точно правильный маршрут.
Пока мы не ушли далеко еще от предвоенного периода, о котором вы успели нам кое-что рассказать, я хочу вам задать, хотел вам задать вопрос, а сейчас мне вот еще пришел и по СМС и такой же вопрос. Иосиф из Волгограда спрашивает, и я с ним заодно. Учились ли в СССР немецкие подводники и наши в Германии? То есть вот эти вот, я понимаю, что Иосиф имеет в виду, это было же такое военное сотрудничество между Советским Союзом и Германией, когда там и у нас были летные школы. Было ли такое же сотрудничество между флотами и, в частности, подводниками?
А между флотами и между подводниками такого сотрудничества не было. Немцы у нас не учились, моряки немецкие. Хотя обмен моряками был. Они присутствовали на учениях. И, кстати сказать, вот я не буду называть фамилию одного адмирала, который мне лично показывал ленточку с линкора «Гнезнау», на котором он выходил в 40-м году.
Мне кажется, понимаете, говоря о предвоенном периоде...
Вот. Нет, я говорю про 40-й год. Если в 40-м выходил, то было немецкие военно-морские офицеры присутствовали на наших учениях, соответственно, наши присутствовали на учениях немцев, но никаких таких контактов
специальных,
не было.
Специальных курсов, школ не было.
Да и потом, честно говоря, как ни прискорбно, но наши, например, военно-морское училище имени Фрунзе и все остальные военно-учебные заведения оставляли желать лучшего. Потому что там сдавали вплоть до конца 30-х годов, один человек сдавал за группу. И уровень подготовки.
Что один из них?
Сдавал за группу, один человек.
Один
курсант сдавал за группу. Потом, в конце концов, к 37-му году это искоренили, но поначалу это было так. А уж к 37-му у немцев были свои превосходные. Тем более, что военно-морской флот германский, как говорили, даже со злостью говорили нацистские бонзы, он остался кайзеровским. И там был свой костяк офицерства, там были свои традиции, и они, в общем-то, остались, собственно, до 45-го года.
Тут, мне кажется, надо еще один момент отметить. Это то, что наши подводники и немецкие некоторым родом были породнены посредством Италии.
Ну, дело в том, да, но посредством, скажем так, итальянского оружия, поскольку торпеды, которыми пользовались не только подводники, но и летчики, а летчики вообще идентичными торпедами пользовались, итальянскими торпедами пользовались и немцы, немецкие летчики, и наши. Они были практически одинаковы.
И подводники.
Вот, подводники, чуть-чуть измененные итальянские торпеды, были фиумские, и неаполитанские, и у немцев, и у нас. Другой вопрос, что немцы, я уж извиняюсь, забегу вперед, чтобы больше не возвращаться к вопросу о торпедах. Если поначалу, к 41-му году, мы были на одном уровне, немцы совершили рывок. Впервые в 43-м году они сделали акустические торпеды самонаводящиеся. Правда, англичане сделали довольно быстро, и они говорят, что очень эффектный этот имитатор акустический, так называемый Фоксер, но буксируя Фоксер, скорость корабля снижалась до 15, а то и до 12 узлов, и у него были еще ряд недостатков. Но немцы уже в 44-м году создали, но не успели запустить большие серии, два новых типа торпед. Первый тип торпед — это были так называемые перекисные торпеды, которые шли с огромной скоростью, 45 узлов и выше. То есть это были прямоидущие торпеды, неуправляемые, но увернуться от них было крайне сложно. А второй тип торпед был — это телеуправляемые торпеды, которые наводились подводной лодкой по проводам на дальность порядка там, 4000 метров. Была простая элементарная катушка, и с ее помощью, кстати, именно вот эти торпеды потом были приняты на вооружение и Англии, и Соединенных Штатов, и нас грешно, потому что все конструкторы торпедного оружия после войны, ну не все, а те, кто нам достались, оказались в Оренбауме, в дворце князя Меньшикова, в котором они трудились до 1955 года. И сделали много интересных торпед, которые не все до сих пор открыты.
Можно такой короткий вопрос, если можно, короткий ответ. Читал, пишет нам Алексей из Казани, что в фашистской Германии подводники были самым элитным и кастовым родом войск. По неприкосновенности и влиятельности соперничали с СС и авиацией Геринга.
Ну, они пользовались достаточно большим уважением в военно-морском флоте, но касты я бы не сказал. Это в целом это не так. Тем более, что, вообще говоря, наиболее кастовым считались это моряки линейных кораблей.
Ну да, самые...
В самом начале войны, да.
Шноркель – это немецкое изобретение или финское изобретение?
Нет, шноркель никакого отношения к финнам не имеет. Это немецкое изобретение, хотя, собственно, какие-то, как сказать, проекты шноркеля были в Первую мировую войну в разных странах. Это устройство, позволяющее работать дизелю под водой. То есть эта подводная лодка идет на небольшой глубине, и высовывается труба, из которой выходят отработанные газы дизеля.
Это и есть шноркель.
Это и есть шноркель, я объясню просто на пальцах.
Понятно. У нас буквально 10 секунд на то, чтобы сказать вам, что через несколько минут и 5 секунд мы с вами встретимся в программе «Цена победы». Небольшой перерыв.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте, Дмитрий Захаров и Виталий Демарский. Да, мы продолжаем программу «Цена победы». И сегодня у нас в гостях Александр Широкорад, историк военно-морского флота. Сегодня говорим о подводном флоте. И продолжаем, собственно говоря, ту беседу, которую мы начали до небольшого перерыва.
Ну, мы проговорили Черное море в 41-м году. Думаю, надо рассмотреть другие театры военных действий.
Подводных действий.
Подводных, да. Балтику, Север и неизбежно Атлантическую эпопею Кригсмарины.
Ну, на Балтике главной целью наших подводников была коммуникация Швеция-Германия. Дело в том, что в ходе Великой Отечественной войны каждый третий немецкий снаряд, выпущенный на Восточном фронте, был сделан из шведского металла.
Приторговывали, несмотря на...
Да, кстати, то же самое было и в Первую мировую войну. Когда говорят, что какие-то были нарушения советские, там, что именно советские подводники так как-то зверствовали по отношению к шведам. Дело в том, что и русские подводники в 1914-17 годах, и даже английские подводники, которым удалось прорваться на Балтику в 15 году, они топили и шведские суда тоже, хотя Швеция тоже имела нейтралитет.
А во Вторую мировую мы топили шведов?
Топили. Было потоплено как минимум, я гарантирую, что 8 судов шведских было потоплено нашими подводными лодками. Но интересно, вот судостроительной программой. Перед войной Швеция строила два больших, самых больших в мире броненосцев береговой обороны. Учитывая географический фактор, то есть многочисленные шхеры около шведских берегов, эти броненосцы были малоуязвимы, и с ним практически бороться было невозможно. Вот сколько наш Балтийский флот пытался, Ваймайн и Ильмаринен, два броненосца береговой обороны в двух войнах, потопить так и не удалось. Почему даже не знали, что, куда спрятался вот этот броненосец Ваймайн. Финны говорили, что утопили, случайно обнаружили в 1947 году, что он, оказывается, цел у финнов. Вот, представляете, какое-то сильное оружие. И вдруг с начала войны, через несколько недель после начала войны, шведы отказываются от строительства вот этих броненосцев береговой обороны и запускают в производство эсминцы и сторожевые корабли. Зачем? В шхерах на эсминце с 30-узловым ходом не развернулись. Речь шла об эскортных кораблях, которые будут эскортировать грузы, шведскую руду в Германии. То есть они уже с самого начала знали, чем они будут зарабатывать. И они действительно этим очень крупно зарабатывали. Шел и вольфрам, и шарикоподшипники, и все. Мало того, шведы по договоренности с немцами выставили в западной части Балтийского моря на мелководье минные заграждения в нейтральных водах, что вообще было категорически запрещено международным правом. С одной стороны, немцы выставляли, причем по единому плану, это речь идет о начале мая-июня 1941 года. С одной стороны, немцы выставляли заграждения, с другой стороны, по согласованному плану выставляли шведы. Они могли, пусть даже неофициально, сообщить советским военным представителям через посольство и так далее. И вообще были обязаны, государство вообще не имело права ставить минные заграждения в нейтральных водах. А если даже их своих, ну, неофициально хотя бы сообщить, но даже если в своих тех водах ставят государственные заграждения, ну, должны сообщать другим государствам. И сделано это не было, и в августе 1941 года на этих минах погибла советская подводная лодка С-8. Ее недавно нашли дайверы. В свою очередь, конечно, наши подводные лодки топили суда, как немецкие, так и шведские, которые везли руду в Германию. Другой вопрос, что формально наши подводники имели строжайший приказ не атаковать шведские суда.
Но тем не менее. Александр, битва за Атлантику.
Ну, естественно, самым драматическим и самым масштабным сражением Второй мировой войны это была битва за Атлантику.
Подводная,
да. Но дело в том, что и наши, и немецкие подводники продемонстрировали то, что никакие, сколь угодно смелые люди, ни с какой угодно новейшей техникой, без поддержки других родов войск, обречены на неудачу. Врагом германского флота был Герман Геринг, первым врагом. И он нанес огромный вред, когда сказал, что все, что летает, мое. И немецкие подводные лодки были практически лишены воздушной поддержки. Дальние разведчики использовались в качестве дальних разведчиков четырехмоторные самолеты «Кондор», переделанные из пассажирских. Ну, простите, это, естественно, против великолепных летающих крепостей. Кстати, первые летающие крепости англичанин переданные Соединенными Штатами Англии, они использовали как противолодочные.
Ну, соответственно, извини, Виталий, нужно, наверное, начать сначала, то есть с 40-го года, когда Германия решила задушить Англию морской блокадой, то есть чтобы Соединенные Штаты не могли поставлять туда продовольствие, грузы, вооружение, и к этому времени Дёнер японец туда нагнал достаточно большое количество подводных лодок.
Ну, извините, большого количества у него просто не было.
Ну, из тех 50.
Где-то вот их было, к 41-му году все было где-то в районе 50 боеспособных лодок. Даже иногда уменьшалось там до 45-47. Потому что их топили. А потом у них было очень много, не очень, но где-то порядка 40% подводных лодок второй серии, которые не могли действовать в Атлантике. Они были слишком маленькие.
И то есть штук 20 они могли задействовать в 40-м году.
Ну да, да. Тем более идти туда было далеко сравнительно. Какие-то лодки ремонтировать, какие-то на переходах. Англичане практически уже в 39-м году ввели систему конвоев. Что такое конвой? Это порядка от 10 до 70, даже 150 торговых судов, которые идут, в общем-то, с черепашьей скоростью, порядка, там, допустим, 5, 6, 7 узлов, 7 узлов-то вообще много, то есть порядка от 8 до 15 километров в час. И вот это огромный флот, который конвоируется там от 5 до 20 сторожевых кораблей, а уже где-то с 42-го года их стали сопровождать уже авианосцы. Или, ну как, не тяжелые авианосцы, а эскортные авианосцы. Ну, иногда англичане давали тяжелые авианосцы, эскортировали их. На случай появления рейдеров немецких конвой сопровождал один или два линкора английских. Но это было сравнительно редко, когда была опасность выхода крупных надводных немецких кораблей в океан. А так, и вот этот вот конвой шел из Соединенных Штатов в Англию и наоборот. Где-то его встречали подводные лодки. Адмирал Денниц решил использовать тактику волчьих стай, которая была, в общем-то, началась испытываться еще где-то в 18-м году. Да, волчья стая от 5 до где-то 15, иногда даже уже до 30 подводных лодок, это к концу войны, к середине войны, атаковывал конвой. Что делалось? Они днем сопровождали этот конвой. Подводные лодки имели надводную скорость где-то и 16-17, даже больше узлов иногда до 18, но обычно где-то 15-16. И они могли, то есть двое больше, чем конвой, они обгоняли этот конвой, а ночью атаковывали в надводном положении. Соответственно, разгорались сражения на несколько дней. Немцы действовали довольно успешно. Самое интересное, что американцы фактически вступили в войну в 40-м году. Я уж не буду говорить о том, что они передали 50 эсминцев Англии в обмен на британские военные базы в западном полушарии, с одной стороны. А с другой стороны, до середины Атлантического океана американские корабли стали сопровождать конвои. Хотя они не воевали. То есть первые бои еще были, уже появились в 41-м году, задолго до вступления Соединенных Штатов в войну. Был потоплен один американский эсминец и порядка двух немецких подводных лодок.
Александр, такое понятие «аллея подводных лодок» в Атлантике, вот та зона, в которой конвои, как только они входили, впадали в кататонический ужас, потому что ждать можно было нападения на протяжении достаточно...
Ну, это немножко более такое литературное понятие. Но на самом деле маршруты конвоев менялись. То есть от конвоя к конвою, это была государственная тайна, топ-секрет, как они говорят, каким маршрутом пойдет конвой. Но немцы с помощью как агентурной разведки, воздушной разведки, разведки подводных лодок, одна подводная лодка обнаружила конвой, наводила на нее остальные, расположенные здесь. И вот волчья стая могла вести бой чуть ли не в течение 15 дней даже, там больше. Вот. И фактически, действительно, конвой шел в аллее. В аллее подводных лодок.
Да, Александр, но...
Но маршруты все время менялись, то есть по единому маршруту они не ходили никогда.
Да, но при всем при том, до июля 43-го года, когда наступил перелом в подводной войне в Атлантике, сколько они натопили транспортов союзнических?
Где-то порядка 8 тысяч.
Ну, О чем и речь?
Достаточно.
Ну, американцы, тут нам надо сказать, что американцы научились строить, тут действительно американская промышленность сыграла огромную роль, они строили за где-то чуть ли не 5 дней, 5-8 дней строили судно типа «Либерти». Ну, не до конца, конечно, но и когда они сбросили листовки с пояснением, как они быстро строят корабли типа «Либерти», действительно, серийным способом.
Это
корабли, торговые транспорты, которые сделаны очень-очень дешево, очень упрощенно. Простейшая паровая машина, порядка 8-10 тысяч тонн. Поставляли их и нам, и напаяли там что-то такое, несколько тысяч таких транспортов. Вот. И когда они сбросили листовки на Германию, там, как они делают эти корабли, Геббельс приказал вот этот текст передать по немецкому радио и напечатать в газетах, как врут американцы. То есть он не поверил. Правда, и немцы к концу войны стали делать подводную лодку за 3 месяца. Они, вот интересный момент, что и в Германии, и в Соединенных Штатах пригодились, как сказать, специалисты в области автомобильного автомобилестроения. Если в Соединенных Штатах специалисты в области автомобилестроения организовали систему снабжения американского флота на Тихом океане, представьте, какие огромные просторы, а то в Германии руководители производства автомобилестроения создали систему конвейерного сбора подводных лодок. То есть секции подводных лодок делались на разных заводах, иногда находящихся на несколько километров друг от друга, а потом собирались и буквально за 3-4 дня собирались.
Александр, время тает, вопросов миллион еще. Мы говорили о количественном превосходстве советского подводного флота над немецким.
В начале войны.
В начале войны, да. По качеству, по качественным характеристикам, по техническим, боевым характеристикам. Ваше сравнение.
Выучки.
Ну, дело в том, что по техническим характеристикам наши германские подводные лодки примерно стояли на одном уровне. Немецкие были чуть лучше, наши были чуть хуже.
Вооружение,
торпеды примерно одинаковые, тем более имели итальянских отцов. Но это все на 41 год. Зенитное вооружение у немцев было лучше, потому что у них были зенитные автоматы на лодках. У нас были 45-ки, но вообще зенитные, использование зенитного автомата, это, как сказать, форс-мажор. Это...
От отчаяния.
Не самое, действительно, когда лодка на мелководье или она повреждена, не может погрузиться, лодка должна при появлении авиации погружаться. Вот. А так, в принципе, они были одного уровня. Другой вопрос, что немцы сделали огромный скачок в конце войны. Дело в том, что когда говорят о том, что американцы выиграли битву за Атлантику, и англичане, да, они выиграли битву с подводным флотом из ныряющих подводных лодок. До конца 44 года все подводные лодки всех стран мира были ныряющими. У них даже форма корпуса была, совпадала с формой корпуса быстроходных надводных кораблей эсминцев или там легких крейсеров. Это был острый, узкий острый корпус.
Как у эсминцев.
Да, 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 вот как у эсминцев. То есть основная ее функция была быстро двигаться за конвоем и атаковывать ее в ночное время или, в крайнем случае, в дневное в подводном положении. Немцы впервые в 44-м году сделали подводные лодки 21-й и 23-й серии. Это большие лодки, соответственно, малые, которые были первыми в мире подводными лодками, основное назначение которых было плавать под водой, а не над водой. Они имели форму близкую, как каплеобразную, обтекаемую форму, и у них впервые в истории подводный ход, полный подводный ход был больше, чем полный их надводный ход, потому что...
Времени совсем мало. Давайте так, я вам задам 2 вопроса сразу в одном, но они связаны между собой. Илья из Тулы спрашивает, расскажите о подводных асах, были ли такие? И в дополнение, в догонку к нему, я вас спрошу, Маринеско, легендарный, он был подводным асом?
Маринеско – это наш подводник, который, как сказать, действительно выдающийся подводник хотя бы по числу потопленного тоннажа. Он потопил, наверное, больше по тоннажу, чем любые 2 других героя Советского Союза. Но героя получил он совсем недавно, где-то в 80-х годах, потому что у него большие нелады с начальством, и потом он, извиняюсь, дружил с Бахусом. Вот. Но, тем не менее, где-то в 90-х годах начались попытки развенчания Маринеско, его стали называть чуть ли не пиратом. Почему? Потому что на кораблях Штойбен и Вильгельм Густав, транспортах немецких крупных, которые он потопил, эвакуировались германские беженцы и раненые.
Ну, то есть он фактически потопил транспорты с гражданским населением.
Но наряду там гражданское население, ну, кто-то говорит половину, кто-то говорит треть, разные цифры, но наряду с ними были германские солдаты, германские подводники, и на обоих кораблях были зенитные автоматы, оба корабля шли в составе конвоя, то есть в сопровождении германских военных кораблей. По военно-морскому праву еще Первой мировой войны даже никто никем не оспариваем, если любой корабль, идущий в составе конвоя, считается военным, любой корабль, на борту которого находятся военные военнослужащие, тоже считается военным. Так что юридически никаких претензий к Маринеско быть не может. Сам же он не знал. И вообще, когда говорят, называют пиратом какого-то подводника, что немецкого, что советского, что английского, это говорит или некомпетентный человек, или предвзятый. Потому что командир подводной лодки видит очень плохо перископ, да, он очень плохо различает силуэт корабля.
Да, танцующих пар он не видит.
Да, когда немецкая подводная лодка потопила в конце октября 1941 года линкор «Бархэм», британский, командир подводной лодки донес потопление легкого крейсера. Хотя силуэт Бархема совершенно был не похож на силуэт любого. И командир был бы заинтересован, наоборот, сказать, что он потопил линкор. Но там было видно отчаянно плохо.
Буквально два слова. Тихий океан, Дальний Восток. Немецкие подлодки были?
Там. Были, но они не воевали. Они ходили только в качестве транспортных лодок в Японию. В Японии немецкие подводные лодки доставляли стратегические материалы и какие-то элементы новейшего оружия. В частности, в Японии в разобранном виде на подводных лодках был доставлен немецкий реактивный истребитель «Мессершмитт 262», а также крылатая ракета или самолет-снаряд, как тогда называли, «Фау-1».
Ну, а до этого еще привезли «Даймлеры» «Бенцы», которые японцы скопировали и ставили на свои истребители, и ракетную «Месту-63» «Комету».
Переход наших подлодок из Владивостока в Мурманск через Панамский канал.
Здесь. Да, был.
Да?
Был. Вот.
То есть на такие расстояния могли ходить?
Дело в другом, что Америка тогда была уже нашим союзником.
Да.
Естественно, ее там... Кстати, подводная лодка С-15 при подходе к Панамскому каналу была потоплена. Наши утверждают, что это делали японцы, и американцы утверждают это. Но есть достаточно много утверждений и информации о том, что сделали американцы.
Потопили. Ну, опять же, они знали, кого они топят?
Или
естественно,
не знали.
Нет.
Легенда сейчас... Давай вот одну легенду развенчаем. Легенда о базе немцев на Южном полюсе. Здесь несколько вопросов. Были ли они
нет,
там
немецкие подводные лодки вообще не приближались к арктическим морям. В смысле, к Антарктиде и окружающим его морям. Там не было никаких целей достойных. Кроме китобойных платить, но ими занимались не немецкие рейдеры.
Совершенно очевидно, что у нас не последняя беседа с Александром, потому что мы даже на Балтику толком не вышли.
Еще есть Индийский океан.
Да, и еще помимо 41-го и 42-го есть еще 4 года.
Немцы сделали удивительную систему снабжения. Они сделали подводные лодки-танкер. Они сделали подводные лодки «Додойный корова», как называли союзники. Они сделали подводные лодки носители торпед и уникальные системы передачи торпед и передачи топлива и продуктов с подводной лодки на подводную лодку где-нибудь в Индийском океане или в Южной Атлантике.
А вот кроме сражения на Атлантике, да, были ли вот некие такие... подводные сражения, масштабные, вот массовые, типа, я не знаю, Курской битвы или Сталинградской битвы на суше.
Ну, вы знаете, вот таких масштабных битв не было, но поздней осенью 1941 года немцам и итальянским подводникам удалось переломить соотношение сил в свою пользу. Дело в том, что на Средиземном море немецким подводникам удалось потопить линкор «Бархэм», авианосец «Арк-Роял».
«Арк-Роял».
Да. И, а также крейсер «Галатея». В свою очередь, итальянские боевые пловцы, высаженные с подводной лодки, сумели подорвать и вообще вывести из строя фактически на всю войну два «Куин Элизабет» и «Куин Мэри», кажется. Ну, короче, два британских линкора.
Кстати говоря, последний вопрос, просто да или нет.
То есть отношение сил резко изменилось.
Советские подводники через Босфор в Средиземное море не заходили?
Нет, никогда.
Никогда. Ну, вот, как правильно сказал Дмитрий Захаров, я думаю, что это у нас не последняя, первая, но не последняя беседа с Александром Широкорадом. Спасибо за интересный рассказ.
Взаимно.
Есть еще о чем нам рассказать в этой теме. Сейчас, как обычно, небольшой сюжет от Тихона Дзитко, а мы с вами прощаемся на неделю. До встречи.
Всего доброго.
Всего доброго.
Григорий Иванович Кулик – полководец-неудачник. Неудачник на поле боя в силу отсутствия необходимых навыков и мышления, но весьма успешный карьерист. Впрочем, опять же, лишь до поры до времени. В гражданскую войну он был начальником артиллерии 1-й конной армии Буденного. Как известно, Сталин питал к первоконникам слабость, вне зависимости от их военных талантов. Субъективное мнение и предпочтения Сталина определяли все, и благодаря этому многие конноармейцы сделали быструю карьеру в годы массовых предвоенных репрессий, хотя и не обладали для этого никакими данными. Григорий Кулик едва ли не самый наглядный пример для подтверждения этого тезиса. Уже в 1940 году он получил звание маршала и Героя Советского Союза, хотя похвастаться особыми достижениями вряд ли мог. Вот, например, занятный факт. Летом 1939-го, будучи заместителем наркома обороны, в составе следственной комиссии он прибыл в район боев на реке Халкингол. А уже 15 июля нарком обороны объявил ему в телеграмме выговор и отозвал в Москву. Кулик пытался вмешиваться в командование войсками 1-й армейской группы. Тучи над Григорием Куликом сгустились весной 1942-го. С самого начала войны он проигрывал одно сражение за другим. И кончилось все тем, что за сдачу Керчи и Ростова маршал предстал перед военным трибуналом. В приказе наркома обороны, в частности, говорилось, что Кулик вместо честного и безусловного выполнения приказа Ставки самовольно в нарушение приказа Ставки и своего воинского долга без предупреждения Ставки отдал преступное распоряжение об эвакуации из Керчи в течение 2 суток всех войск и оставлении Керченского района противнику. Тогда Кулик легко отделался, дело ограничилось разжалованием в генерал-майоры и лишением наград. Впоследствии часть наград ему вернули, повысили до генерал-лейтенанта, а в феврале 45-го и вовсе наградили 3-м орденом Ленина. Впрочем, уже через неделю после этого против Кулика началась новая кампания. Во время послевоенной чистки армии Кулик был арестован и расстрелян по обвинению в организации заговорщической группы для борьбы с советской властью. На него донесли, что в пьяных разговорах он нелицеприятно отзывался о партии и Сталине.
Программа «Цена победы».